Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp +7 968 766 3311. Милости просим оставлять сообщение или звонить в прямой эфир. Обязательно пообщаемся с экспертами, с нашими слушателями. В общем, такой диалог организуем. В Кремле отреагировали на заявление Киева о готовности взять под контроль Приднестровье после соответствующего обращения Кишинева. Как отреагировали, собственно говоря, в Москве и что происходит в самом Приднестровье. Вот в этом попытаемся разобраться с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну давайте вот, собственно, идет речь о заявлении в одном из интервью Алексея Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского. Ну вот, чтобы нам вокруг да около не ходить, прям прямые цитаты из Арестовича. У Молдовы могут быть очень крупные неприятности, и лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии. Они могут и к нам обращаться за помощью. Потом, отвечая на вопрос, состояние ли Украина взять Приднестровье под контроль, Арестович ответил следующее, еще одна цитата. «Ну, как-нибудь справились бы. Это территория суверенной Молдовы. Мы не можем позволить себе даже заявление подобного рода только после обращений молдавской стороны». Ну и, собственно, в Кремле назвали достаточно провокационными такие слова. Что бы вы могли сказать по поводу сказанного Арестовичем? Да? И вот в контексте того, что только после обращения Кишинева к Украине вот такое может произойти.
Илья, вы знаете, вот я бы сказал в другом случае, что слишком большая честь для Арестовича, знаете, комментировать его заявление. Но поскольку мы понимаем, что эти артисты, я имею в виду Зеленского и Арестовича, избраны как раз на роли озвучивателей некой иной воли, третьей силы, да, то можно вот комментировать не Арестовича, а тех людей, которые, собственно говоря, ему дают текст сценария. Конечно, Арестович не может никакой, вообще говоря, инициативы проявлять, тем более там предлагать помощь Молдавии. Представьте себе, воюющая страна, которая терпит колоссальное поражение, ну, собственно говоря, земля горит под ногами, и он собирается оказывать помощь и брать контроль над Приднестровьем. Но, вообще говоря, это было бы безумием, если бы это не было чистейшей воды провокации. Я, когда вы меня представляли режиссером-кинодокументалистом, этот режиссер-документалист ездил ровно 30 лет назад в Приднестровье, где точно по такому же сценарию, по периметру России, ну тогда еще мы даже не привыкали еще к этой терминологии Российской Федерации как отдельный субъект, по периметру Советского Союза, то один, то другой конфликт. Это было сделано и делалось для дестабилизации, вообще говоря, самой России тогда и Советского Союза как такового. И сейчас происходит ровно то же самое по периметру России. И в этом случае надо и рассматривать конфликт. Тогда я помню, вот мы приезжали туда, в Приднестровье, и в Тирасполь, в частности, и в Кишинев, во время непосредственно конфликта. Ну, в Кишиневе, конечно, нам тогда не поздоровилось бы, если бы там оказались как вот представители российского телевидения. И приезжали уже тогда, когда 14-я армия во главе с Лебедем генералом уже наводила порядок и навела его. И надо было знать настроение самих приднестровцев до и после этого. То есть сначала безнадега, растерянность и взгляды на Россию, на русских, а потом уже ну, почти что праздничное настроение, несмотря на то, что еще летом 92-го года бои шли тяжелые. Да? И вот сейчас, я думаю, наконец-то все вспомнили про русскоязычное Приднестровье в связи с этой провокацией. И слава богу, я, Илья, из тех людей, которые считают, что незаслуженно мало в информационной повестке России было в последние годы, да и сейчас только по плохому поводу. Мы вспоминаем русских, которые живут по периметру бывшей Советской империи. Ну, не было счастья, так несчастье помогает. Да, но это надо делать. Мы тогда, кстати, ездили по возможностям и на организационные хлопоты административные конгрессы русских общин, которые тогда возглавлял
Рогозин.
Как вы думаете, Рогозин, да.
Я вот не думаю, я помню.
Но это было дело хорошее, вы понимаете. Я помню, как тогда вот Елена Владимировна Калаярова, руководитель политического вещания Ленинградского тогда телевидения, она так намекала, но это было всем известно, что в этом есть интерес нашего государства, государственной безопасности. Всегда вот спецслужбисты интересовались нашими делами там. Они не вмешивались, но они всегда вот так не, негласно нас, вот, как вам сказать, сопровождали, что ли, потому что вопросы безопасности тогда решались, ну, конкретные. Я помню, мы разговаривали с Игорем Николаевичем Смирновым, тогдашним президентом, он, вообще говоря, много чего сделал для укрепления Приднестровья, дай бог ему здоровья, сейчас ему уже, по-моему, за 80, и он тогда вот в разговоре о безопасности, о том, как он себя чувствует, он просто молча доставал из-под кровати автомат Калашникова при жене Жанетте и говорил: вот моя безопасность, говорит, для последнего случая берегу. Так что я просто вспомнил об этом только потому, что кому-то очень хочется, чтобы была еще одна точка беспокойства для России. А это делается противником, уже безусловным, для того, чтобы тяжелее принимались решения. Это называется организованный хаос. Вот во что нас пытаются вернуть еще и вот таким образом.
А вот, конечно, Валерий, давайте попробуем в геополитиков как-то, да, или в политологов, что ли, сыграть, да. Дело в том, что вот есть заявление о том, что люди, которые, это в ПМР заявляют, в Приднестровской Молдавской Республике, что люди, которые у Министерства госбезопасности в Тирасполе, взрыв там организовали, да, там гранатомет был какой-то найден.
Два гранатомета, совершенно верно.
Значит, прибыли с Украины, убыли на Украину, значит, ну вот какой-то тут большая расшифровка этой новости. Но при этом значит ли это, что вот эти люди представляли именно, допустим, ВСУ, да, или украинскую сторону? Потому что на территории Украины же много разных людей есть, да, и по большому счету Приднестровье, оно граничит просто физически с Украиной. Вот о чем это может говорить? Кому это было действительно выгодно? Ведь Майя Санду заявляет о том, что это как бы вроде внутренние разборки в Приднестровье. Мы слышим заявление представителей Киева о том, что хорошо было бы открыть второй фронт и, может быть, объединить свои усилия, ну, в том числе и Арестович об этом говорил опосредованно, да, но не только он, что вот объединить усилия свои с Молдавией, и таким образом еще одна точка напряжения возникнет. Вот как вы все это видите, да, потому что, ну, очевидно, что это такие совпадения, таких совпадений не может быть, да, три инцидента за короткое время.
Ну, а Майя Санду хочет нам сказать, что это совпадение и внутренние разборки Приднестровья. Вообще, Майя Санду, она, конечно, замечательна в своей простоте. Это тоже, так сказать, артистка того же самого большого и малого драматических театров, да, в котором служат Зеленский и Арестович. Она же до этого говорила об отмене георгиевской ленты в Молдавии. Она же говорила об отмене песен военной поры. Это все в той же повестке. Создать такую нервозность, напряженность, это ее, собственно, ролевая функция в этом случае. Что касается моих предположений, как это делается. И вы знаете, я не сторонник теории заговора. Достаточно хорошо поработать с криминальными элементами, которые есть везде, особенно вот в приграничных зонах. Это контрабандисты, это в основном это контрабандисты, вот преступность, связанная с этим родом деятельности, так сказать. Заплатить достойную цену, люди, умеющие обращаться с РПГ, запросто могут произвести такой шухер и спрятаться, как говорится, в родных осинах там же на месте. Я не думаю, что это специальные диверсионные группы, это слишком сложно для СБУ, которая вот за последние годы не отличалась большим интеллектом в организации своих провокаций и спецопераций. Вот таким образом может быть. Но то, что это купленная провокация с определенными целями дестабилизации Приднестровья и создания еще одного, ну, так называемого второго фронта, я говорю так называемого, потому что силами вот украинских военных подразделений и специальных подразделений второй фронт не может быть открыт в принципе, потому что, ну, у них слишком плохие дела на основном фронте, я бы так сказал. Но то, что это вот в контексте молдавской политики и ее ролевой игры, которую ей его, собственно, предложено и проплачено Западом коллективным, да, у меня нет никаких сомнений на этот счет. Как было это ровно 30 лет назад? Собственно говоря, как это, помните, вот в нашей терминологии журнала «Крокодил», марионетки, канонерки западного мира сейчас исполняют свою партию
фортепиано. Вот просто, да, Валерий, знаете, о чем хотелось бы спросить? О российском контингенте, да, о 14-й армии, которая дислоцируется на территории Приднестровья. Вот могут ли эти военнослужащие каким-то образом принять участие в операции России на Украине, да? Или у них совершенно особые задачи, и они не могут уходить, условно говоря, с мест своей дислокации?
Нет, Илья, они работают и действуют на основании договора трехстороннего, да, между Молдавией, Приднестровьем и Россией. И сейчас шаг влево, шаг вправо, вот этого и ждут как раз враги от нас, что ограниченный контингент российской армии в Приднестровье поведет себя, выйдя за рамки этого договора. Это то, что требуется, да, чтобы у них были развязаны руки для иных провокаций, иных военных действий здесь, вот, в этой новой определившейся горячей точке. Сейчас пока они, ну, в общем, как наши дипломаты, они действуют строго в рамках закона. Хорошо это или плохо? Многие в России считают, что мы недостаточно крутые. Я-то считаю, что вот в данной фазе, когда у нас, ну, достаточно хорошо идут дела.
Собеседник поставил звонок на удержание. Разговор будет продолжен. Продолжим. Не отключайтесь.
Так, не отключаемся, но перезваниваем, да, или... Ну, я тогда прочитаю, собственно говоря, заявления, которые звучат в ПМР Приднестровской Молдавской Республики, связанные с вот этим, ну, в частности, терактом у Министерства госбезопасности. Вот что говорят о тех людях, которые могли совершить, собственно, вот это злодеяние, как сообщает в ПМР. В 17.15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в 8 километрах к северу от Тирасполя. Около 18.00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины. Вот об этом говорят источники Приднестровья. А мы продолжим с Валерием Татаровым общаться. Валерий, скажите, пожалуйста, ну вот дело в том, что, ну, наверное, каждый молдавский президент заявляет о том, что надо бы как-то мирно решить проблему Приднестровья, инкорпорировать обратно эту территорию в единое тело Молдавии, и Майя Санду здесь не исключение. На ваш взгляд, вот как сейчас эта концепция уживается в голове кишиневских политиков, да, потому что, ну, наверное, не самый подходящий момент, да, недалеко российская армия, которая, в общем, если что, может и вмешаться, вот, как вы думаете, да, потому что эта идея, она же из года в год, из десятилетия в десятилетие звучит.
Но она теперь еще и звучит в контексте их недавнего унизительного положения, когда они просили там повременить с оплатой, скидку просили. Ну вот буквально только что, да, они просили нас о снисхождении вот в коммерческих делах, газовых, нефтяных, а теперь они тут, ну, какие-то вещи заявляют, прямо противоположные. Дескать, это не ваше дело, что мы отменяем Георгиевскую ленту, а вот вхождение ее на территории Молдавии. Вообще, я тогда, когда мы делали наши фильмы в 92-93 годах о Молдавии, о Приднестровье, мы тогда удивились тому, как разнятся настроения среди так называемого простого народа молдавского, русскоговорящего, и верхушки. И это мы видели потом и в Болгарии, вот этот жуткий какой-то, понимаете, бесчеловечный контраст между настроениями западных властей и прессы, кстати говоря, и простым народом. И это еще раз вот ставит в повестку дня вопрос о том, как люди простые могут повлиять на повестку своего правительства, своих президентов. Очень непростой вопрос. Но я у вас уверяю, пока вот, ну, у меня просто вот и молдаване живут по соседству на даче, работяги замечательные. Мы же обмениваемся всегда новостями. Вообще говоря, простой народ работящий, он вот скажет что-нибудь. Из этого, конечно, нельзя делать далеко идущих выводов, но настроение можно считывать. Вообще, русскоязычная Молдавия, а она до сих пор на 60% населена украинцами и русскими, и русскоговорящими молдаванами, да? А они, конечно же, знают о том, что лучшие времена в их жизни, как и болгары, кстати, были связаны в братском союзе с русским народом. И вот эти настроения, контрастирующие с властями, они определяют вот эту вот, знаете, непоследовательность политики. То они кокетничают, то заигрывают со своими избирателями с Россией, то, когда нужно, начинают становиться в позу. И, в общем, я не знаю, когда они определятся, но все же надеются в России, и вслух, и молча, что эта спецоперация покончит с двойными стандартами и с двусмыслием не только внутри российской политики, но и вот на наших ближайших окраинах.
Спасибо большое. Режиссер-документалист Валерий Татаров.